Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, у нас есть такой вопрос, даже связанный с сегодняшним праздником. Иногда кажется, что очень сложным путем ведет Господь человека к пониманию истины. Как вот со старцем Симеоном, сколько пришлось ему ждать, жить с тем, чтобы утвердиться в той истине, которую он услышал от ангела. Почему так бывает? Почему Господь такими порой непростыми путями вразумляет?
Это от того, что сам человек очень сложен. Поэтому приходится попускать ему разные экзамены, испытания, всякие такие уроки ему преподавать. Это зависит исключительно от сложности самого человека.
То есть простой путь человеку оказывается, непонятен.
Ну, не все он, оказывается, человек может усвоить. Что-то отвергает, что-то он не может понять глубокий смысл того, что Господь ему хочет передать.
Фарисеи спрашивают Христа: «Ну скажи нам, ты Христос или нет?» Что-то как-то все вокруг да около. А Господь, он как-то вот, хотя и удивляется, и говорит: «Столько явлено вам чудес, а вы все равно не понимаете». Нет, скажи прямо.
Да, потому что душа должна вызреть. И мне вот чисто психологически совершенно понятно, что он вот так ни на вопросы дьявола не отвечал прямо, а цитируя Священное Писание, ни на слуг его фарисеев, которые находились, можно сказать, по владыке Игнатию Брянчанину, просто в прелесть. Они думали, что они служат Богу, на самом деле служили дьяволу.
То есть таким людям говорить что-то бесполезно.
Да даже вредно.
Все равно на свой лад.
Господь же не может нарушить заповедь. Например, начать метать бисер перед свиньями. А фарисей по отношению к Богу — это самая настоящая свинья. Неблагодарная скотина, которая извращает дух Священного Писания. И еще под предлогом, что это, дескать, воля Божия.
Трудно человеку прийти к вере, к истинной вере.
И трудно, и легко. Потому что если человек просто как рыбаки галилейские, тогда все просто, и они становятся апостолами.
Ученому человеку труднее
преодолеть этот труднее. Путь. Вообще всякому богатому, а ученость — это богатство. Трудно войти в Царствие Божие.
Как можно укрепиться в вере?
Также для укрепления веры, потому что вера дается благодатью, те же самые и источники: молитва, писание, таинство и дела веры.
То есть человек должен идти именно путем приобретения благодати Божией, стяжания ее.
Да.
Но для того, чтобы идти этим путем, надо же верить в этот путь.
Насколько веруешь? настолько и действуй согласно своей вере. Тогда она будет расти, она будет расширяться.
Даже если у тебя есть какие-то...
Ну, представь себе, что у тебя много земли необработанной. Ну вот, сколько у тебя есть сил, обработай один участок. А на следующий год еще побольше и больше. И урожай все больше и больше.
Наймешь работников, быстрее пойдет.
Ну, тоже, да. То и другие силы души будут затрачены. То сам, а то еще нервы тратишь на других людей. Учишь работников, пример показываешь. Труднее все на свете это управлять людьми, говорили святые отцы.
Да, их в чем-то заинтересовывать.
Ну, поиски мотивации – это важное дело.
Если начальник сумел мотивировать своих подчиненных, дело идет.
Ну да. Ну вот старец Силуан Афонский, он мотивировал тем, что молился за всех тех трудников, которые были к нему представлены. И вот, говорит, очень сильный был успех, как он сам свидетельствует.
Есть вопрос у нас?
Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте.
С праздником вас, Сретение Господне.
Спаси, Господи, и вас. Вот у меня к вам такой вопрос. Я крестная мать своему племяннику. Ему 30 лет. И он такой у нас вот непорядочный человек. Мат сплошной. Всех ругает матом. За каждое слово и не по тому слову это приписывается. Лентяй такой, хвостун. Изврался весь, я не знаю, но вот если бы знала, что вот он такой у нас вырастет, наверное, бы я не стала такой ответственной брать. И я была еще в то время воцерквленная. Сейчас хожу в храм и все. Как мне быть вот с ним? Я, наверное, и в ад-то не попаду через него.
Ну, это не беспокойтесь, это без вас решат. А тут, конечно, поздноваться похватились. Деточек надо начинать воспитывать, когда они поперек лавки лежат, а не вдоль. А поэтому время что-то упущено. Но молиться можно за всякого заблудшего. И на крестной такая обязанность лежит. Вразуми его, Господи. Вот так и молиться.
Апостол говорит, много может молитва праведного. Начни праведную жизнь, живи по-божески.
Ну да.
И молитва твоя горы свернет.
Ой, утешительно. Спаси тебя, Господи.
В отрывке из Евангелия от Иоанна Господь говорит Никодиму, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Но разбойник, покаявшийся на кресте, вошел в рай без крещения. Получается, что таинство в некоторых случаях не обязательно совершать».
Нет, не то, что не обязательно, но таинство может совершаться помимо вот, общепринятого и установленного порядка. Бог, иди же хочет, Он сам изменяет естество чин. Может солнце остановиться, чтобы продлить битву. Может человек, закончивший свой земной путь, воскреснуть и еще несколько десятков лет пожить. Вот я знал одного человека, который 36 лет раком болел. Вот не благословлял Господь умирать, и все. И болел, и болел. Ходил в церковь, причащался. И умер уже за 90 от рака. Так что всякое бывает. Поэтому это уж как Господь какой ключик подберет к сердцу человека. И вот с разбойником такая же история. Он крестился, но крестился своей кровью. Исповедав, то есть покаявшись на кресте в своих грехах. Более того, признал свою греховность. по делам моим, сказал, приемлю.
И признал висящего рядом с ним Господом.
То есть уверовал в Иисуса Христа, как в Сына Божия. То есть таинство, оно совершилось, но немножко необычным порядком. Потому что, ну, нельзя же, чтобы человек стал членом церкви обязательно через то, чтобы его распяли на кресте. Это все-таки случай особый. Такой же вот случай особый с мучеником Севастийским. Такое в истории бывало. Редко. Это единичный случай. Поэтому единичный случай, он не отменяет никак правила.
Лишь подчеркивает, что вера способна совершить любой переворот в душе человека.
Совершенно верно.
Если я был вынужден взять заем на жизнь, не на излишество, а на просто, чтобы прожить, но вернуть не смогу, грешу ли я?
Разумеется.
У человека выбор. Ну,
либо такого выбора нет. В нашей стране приезжают 10 миллионов жителей Средней Азии. И все находят работу, и все еще деньги отправляют к себе на родину. Кормят там деток и внуков. Я вот с нашим дворником говорил, он из Таджикистана. У него 8 внуков. Говорит, надо внуков поднимать. И вот снег кидает, а муж за 50. Очень сильный такой мужчина. Я о нем даже как-то рассказывал. Не, уж не помню, по радио или телевидению. Вот. Так что, если он нас случайно слышит, я бы хотел ему поклон. Его зовут Талиб, передать. Вот. Поэтому такого не бывает. Что прям человек вот с голоду умирает. Это совершенно невозможная ситуация.
Но если инвалид не может ни снег ни кидать, ни...
Каждый инвалид получает пенсию. Каждый инвалид, получая пенсию, он может обратиться в отдел социальной помощи. Очень много всего. Каждый инвалид может попросить в ближайшем храме, чтобы его накормили. Так не может быть, чтобы кто-то ему отказал. И так далее, и так далее. У нас в стране не только нету голода, а приезжают миллионы людей и здесь кормят. Поэтому это, что надо обязательно занимать деньги, а потом их не отдавать, и потом еще спрашивать, что есть ли в этом грех или не грех. Сам вопрос человека, грех это или не грех, выдает его с головой. Потому что вот сколько мы передачу ведем, несколько лет, еще ни один не спросил, а в трамвае ездить грех? Потому что все знают, что в трамвае ездить не грех. А также и в троллейбусе. Почему не спрашивают? Потому что это очевидно. А раз для человека не очевидно, значит, его уже совесть мучает. Чего тогда спрашивать?
Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Батюшка.
Я.
Добрый вечер. Добрый вечер, батюшки. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста. Родилась сестра. 15 дней прожила и умерла. Умерли родители. Но я подаю сюда записки за нее, как за крещеную. Но я не знаю, крещеная она или нет. Как быть?
Всякое сомнение решается в пользу обвиняемого. Есть такая юридическая норма. Господь сам знает. Поэтому молитесь как можете.
То есть, если нет возможности уточнить факт крещения, но есть хотя бы косвенные...
А мы думаем, что крещеный, если есть к этому основание. Мы так и считаем. Решается не в сторону некрещенный, а в сторону крещенный. Если есть сомнения, которые нельзя удовлетворить, ну, есть косвенные указания.
Почему мы празднуем Пасху каждый год в разное время, то есть в разные дни?
Ну, расскажи, отец Александр, в 500-й раз.
Потому что Господь был распят накануне иудейской Пасхи. Иудейская Пасха, она зависит от лунного календаря. А лунный календарь не совпадает с солнечным календарем. И поэтому каждый год вычисляется, есть формула вычисления Пасхи, исходя из именно лунного календаря, циклов Луны. Вот, поэтому Пасха сдвигается. И мы всегда, соблюдая ее по старому стилю, по юлианскому календарю, всегда ее празднуем именно так, как должно быть исторически. Ну вот таким образом. Какой, что за формула и каким образом это связано, можно в интернете набрать. Там очень подробно описаны есть статьи о том, как это вычисляется, когда это было установлено и почему. Есть знакомый священник, который молитвы произносит так быстро, что даже их, когда и знаешь, не успеваешь уловить смысл. А те, что не знаешь, вообще не понять. Какие-то скороговорки. Будут ли Господом услышаны такие молитвы, как самому не смущаться и воспринимать эти скороговорки как молитву?
Так а проще батюшку попросить помедленней. И все. Какие вопросы?
У некоторых людей уже такой стиль разговора. Они медленно не умеют.
Ну, нет. Всегда можно постараться. И всегда можно учиться. Нет, конечно, у одних быстрая речь, у других помедленнее. Ну, это у каждого своя манера. Это от темперамента зависит, и от некоторой опытности. Но попросить можно всегда. Теперь по поводу «слышали Господь скороговорку», успокойтесь, слышит. Более того, сказано в Писании, прежде нашего прошения Господь знает, о чем мы будем просить.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, как терпеть скорбь, если тяжело и постоянно суицидальные мысли не отпускают?
Если суицидальные мысли, надо обратиться к доктору. Есть очень достаточно средств, которые в этом помогают. Как терпеть скорбь? Ну, так и терпеть. Если скорбь терпеть легко очень, то это и не скорбь.
Кажется, что сил не хватает на терпение.
Ну что ж, казаться может разное, но мы должны жить не по совету людей, которые нас окружают, не потому, что нам кажется. Ну, представь себе, мне надо перейти на другую сторону Тверской улицы. Я подошел к тротуару, и мне показалось, что дорога совершенно пустая. Я не дойду до другого края, а попаду сразу в институт Склифосовского скорой помощи. Нельзя действовать, потому что кажется. Это путь опасный, совершенно смертельно опасный в отдельных случаях. Поэтому тут надо действовать по вере.
Приходит человек, начинает рассказывать свои обстоятельства жизни. И действительно, даже не зная, что сказать, везде тупик.
О, так у меня частенько бывает. Человек скрупулезно в течение нескольких лет создает ситуацию. Строит стены, копает рвы, заливает водой, часть взрывает, там, берет кредиты, прогорает, устраивает пожар, лишается семьи. Ну и вот, а потом говорит, вот как мне быть? Никак. Никак. Нужно перекреститься, сказать, Господи, а дальше твори свою волю. Все, что ты сам, со мной сделаешь, все приму. Убьют, так убьют. Посадят, так посадят. Как бы забудут меня, так забудут. Побьют, так побьют. Потому что порой люди сами создают эту ситуацию, и они совершенно безвыходны. Сколько угодно. Особенно в всяких семейных драмах. Или вот звонила давеча женщина по поводу большого крещеного мальчика 30-летнего, который матом полощет и ее, и всех ближних. Совершенно тупиковая ситуация. Как взрослому мужчине, что ты ему скажешь? Не ругайся матом, но он тут же пошлет тебя. Это совершенно ситуация тупиковая. Из нее нету выхода.
Человек пришел в церковь за этим самым выходом. И ждет, что ему сейчас предложат некую формулу.
Нет, это может он предложить только сам Господь. Потому что Господь видит даже то, что человеку не видно. И если он будет усердно молиться к Богу, ими живися судьбами, спаси меня, Господи, неотступно, то спасение, конечно, придет. Я в это верю. Но это не значит, что ему там десяток рецепчиков, он выберет, что полегче. Мне вот этот оранжевенький, пожалуйста. Такого, конечно, может и не найтись. В отдельных случаях, ну, как бы проглядывается выход. Вот сегодня с одной мамой говорил по поводу ее сыновей, она вдова. Ну, вот у меня, пока я полилей совершал, сложился ответ. Я ей предложил. Мы сразу начали уже одну часть проекта исполнять. Ну, опять, это я из основания своего опыта личного. Но я понимаю, ситуация у нее действительно, она вот в той конфигурации, в которой она живет, она не решает. Вот. Но в том, что я предложил, как мне кажется, моему окаянству, есть перспектива.
А это уже не гарантия, но лишь...
Нет, какая гарантия? Даже Господь не дает гарантии.
Да, человек может в любой момент из-под руки Божией вывернуться.
Да, конечно. Так он только этим и занимается. Каждый день приходят люди, батюшка, вот извините, мы вас не послушали, а теперь вот все то, случилось то, что вы и сказали. Спасибо, Господи. Лучше бы все было бы иначе.
Батюшка, если просят стать крестным, можно ли отказаться?
Ну, разумеется.
То есть здесь даже не важно, какой мотив. Просто вот человек может считать, что я не смогу, и все.
Нет, ну, все нужно по размышлению делать. То есть каждый поступок он должен быть осмыслен, а не просто так. Не хочу и не буду. Что за капризы? Мы должны помогать тому процессу, который делает церковь больше. Но если люди не ходят в храм, не удосужились узнать ни одной молитвы, никогда не читали, значит, Евангелие. Зачем нам в этом участвовать?
Мой вопрос относительно осознанного греха. Проблемы с деньгами. Залез в долги, появилась возможность хорошо заработать и решить все проблемы. но уже заранее мучает совесть. Смысл заработка в неком посредничестве между ворами денег. В данный момент не вижу иного выбора. Заработав денег, хочу начать честную жизнь.
Но после отсидки.
Заранее раскаиваюсь в том, что собираюсь сделать. Простит ли меня Господь?
Это вопрос не ко мне, а к нему.
Человек в надежде, что есть опыт таких дел, таких поступков.
Нет, опыт есть, но он категорически отрицательный. Сначала отсидишь, а потом Бог простит. Если это устраивает вариант, то речь идет только о сроке.
Еще не факт, что ты потом сможешь вернуться в честной жизни.
Нет, это, в общем, всегда возможно. А вот ликвидировать последствия своего поступка, ну, в смысле потери здоровья, там, зубов, приобретения туберкулеза, потери семьи, потери всего имущества, это может и не получиться.
То есть любое согласие человека с грехом, такое осознанное...
Из этого всегда выйдет грех.
То есть никогда из этого никакого блага получиться не может. Даже если у человека на потом благие намерения.
Ну так это как раз те намерения, которые вымощен ад. Это же, ну вот, это как сыр в мышеловке. Такой хороший, голландский, пахучий. Ну это же...
Это будет твой последний кусочек.
Ну нет, может там еще дальше будет, но тут же, ну, настолько все очевидно. Очень толково вопрошатель все изложил, что мне даже жутко стало.
Есть вопрос?
Здравствуйте, с праздником вас.
Алло.
Мы вас слышим.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, ведущий. Это раба Божия Евгения. Я хочу вас поблагодарить за ваши книги. Передо мной ваша книга «Третья проповеди». Это просто невозможно от нее оторваться. Хотела бы найти еще первую и вторую книгу. Постараюсь, но пока не знаю, найду ли. Перечитываю несколько раз вашу вот третью книгу. Благодарю вас. Огромное вам спасибо. И второе, хочу вас спросить. Вот по интернету я нашла, что такое виртуальная часовня. Как там говорится, что можно, не ходя в церковь, помолиться любому святому и поставить свечи. Вот мне это непонятно.
Ну и ладно, это не самое такое важное для жизни людей, чтобы это обязательно все знать. Александр Сергеевич Пушкин, можно сказать, основоположник нашего языка литературного, он тоже ничего не знал о виртуальных часовнях и был один из самых умных русских людей, а уж поэт недосягаемой высоты. Так что живите себе спокойно и не мучайтесь. Довольствуйтесь храмами, которые прочно стоят на земле.
Вот скажите, можно ли женщине, которая родила, появляться в храме раньше, чем через 40 дней?
Можно.
То есть для церковной молитвы это не препятствие?
Ни в коем случае.
Муж постоянно придирается к старшему сыну 9 лет, кричит по любому поводу, по каждой мелочи. Сначала я молчала, потом стала просить, чтобы он так не кричал, был спокойней. Он даже иногда раскаивается и говорит, что виноват воспитавший его отец-алкоголик. Но утром все начинается сначала, и опять крик на весь день. Как мне поступить, чтобы это прекратилось? Что я могу сделать?
Ну, тут масса вариантов. Но мальчика нужно спасать.
То есть постоянный крик, такой пресс на ребенка.
Да дело не только в прессе, это отрицательный пример. Его воспитал отец-алкоголик. Так, допустим, согласен. Но почему ребенка должен воспитывать человек, который сам воспитан алкоголик? За что мальчику такое страдать?
Вот оказался сыном такого.
Ну, надо папы. Это прекратить. Либо он, этот папа, перестанет свое антивоспитание тут выражать, либо, особенно вот в таком возрасте, очень важно.
Либо его то лишать родительских прав и вообще ребенка.
Нет, ну при чем тут прав? Да просто надо их развод оформить. Папа с сыном, чтобы они не общались, чтобы на него вредно не влиял. Сказать папе, ты приходи домой, когда ребенок спит. И уходи, когда он еще не проснулся. Все? Или вот тебе комната, сиди там, слушай телевизор через наушники.
Васька, когда влияние...
Можно как-то всегда организовать. Но вот истязать ребенка, это нельзя позволять никак.
Васька, но когда влияние отца, оно и положительное, и отрицательное.
Тут нет положительного момента.
Ну, в этом, может быть, нет.
Отец может там, ну, два раза в году вдруг повысить голос по какому-то поводу. Но если он каждый день орёт, это псих больной. От него надо ограждать человека. Это не мужчина, а истеричная баба. Зачем две бабы в доме? Одна нормальная, другая сумасшедшая.
Это многовато.
Многовато на одного ребенка. Мать-то должна о ребенке думать.
Мать зависима сама от супруга.
Надо эту зависимость прекратить. Эта зависимость греховна. Вот если человек зависит от героина, надо это прекратить. А если зависит от алкоголя, надо это прекратить. А если зависит от своей болезни, надо ее лечить. Надо. Та же здесь. Он же психически больной человек. Он все понимает и даже раскаивается. А чего же он тогда не может такую простую вещь вообще не орать на ребенка? Раз он не может, значит, он уже больной, надо лечиться. Есть же успокаивающие всякие, очень сильные. Будешь вообще плавно ходить и плавно разговаривать, и все будешь вообще как очень мягко и спокойно.
Для этого человека надо признать себя больным и необходимость лечения.
Ну, в общем, тут, я не знаю, три десятка всяких средств. Но это просто вот то, что он делает, это калечить ребенка. Просто калечить.
То есть здесь маме нужно серьезно задуматься о том,
как... А кто еще мальчонку защитит? Если бы я там был рядом, я бы нашел способ защитить. В два касания. Моя мама в таких случаях говорила, пораскинь палатой. Но это возмутительно сначала. А во-вторых, недопустимо. Некоторые говорят, ребенку нужен отец. А как же? Но отец, а не садист.
Ну вот он ими занимается, вот он бывает добрый, вот он бывает с ним.
Не бывает добрым, а он должен быть таким. Если бывает у человека, ну, оступился, там наорал несправедливо, ну, потом обнял, ой, сыночек, прости, я погорячился, и все. Но если это раз в году, а если это каждый вечер? В тюрьме то тише.
Батюшка, а если семья пьющая, то где лучше?
Семья пьющая, надо немедленно лишать родительских прав, ребенка отправлять в специальное учреждение, И срочно искать ему новую приемную семью.
То есть, чем скорее, тем для него
чем
будет
скорее, тем лучше,
меньше травм.
Да.
Моя знакомая...
Ну, нельзя вот здорового ребенка помещать в сумасшедший дом. Тем более, у нее такая наследственность. Ну, кого мы вырастим?
Психика поедет точно.
Ну, что ж, однозначно. Что такое алкоголизм? Это психическое заболевание. Я не обвиняю совершенно человека, больного алкоголизмом. Он несчастный человек. Ну, в нашем детском доме много ребят, у которых родители алкоголики. Вот, и в разной степени все детки травмированы этим.
И выправлять это очень, наверное, непросто.
Да, в большинстве случаев до конца это выправить нельзя.
Батюшка, ну, а не проявляется ли у них такая склонность к той болезни, которая у родителей?
Пока нет, конечно. Но в дальнейшем это может проявиться. И если будут ситуации такие рискованные, например, ну, парень не захочет работать, им очень трудно вообще влиться в такое общество. У них воля подавлена. Вот это они усваивают. Им очень трудно методически трудиться, сосредотачиваться. У них с памятью плохо. Вот трудно учиться. Вот бывает три ребенка от одной мамы. Ну, еще обычно разные папы. И вот с каждым разная ситуация. Очень это все непросто. И можно улучшить ситуацию, ну, что мы стараемся делать, но вот так, чтобы стерильная реабилитация, это уже никуда...
То есть прошлое невозможно вычеркнуть из...
Полностью? Собственно. Нет.
А сам ребенок может ли помочь родителям измениться? Или все-таки
он более допускаю, но это тогда, когда его сама психика окрепнет настолько, что он не поддастся вот этой атмосфере. Настолько будет крепкий. Есть такие, и даже среди девочек. Такие очень твердые личности.
Есть вопрос? Говорите.
Здравствуйте,
слушаю.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот если у меня умер родственник, но не захотел покаяться перед смертью, вот как за него записочки подавать?
Так а можно вообще не подавать? Молитесь сами. Зачем обязательно подавать?
Ну, мне сказали, что, ну как, я сама хожу в церковь, и там литургию заказываю.
Так я тоже хожу.
По нихиду, по ним можно заказать?
Хожу и никуда записки не пишу, сам молюсь. Нет, если вы желаете, так, пожалуйста, подавайте, мы... Почитаю.
Угу. Спасибо вам большое.
Да, пожалуйста. Считаем даже своим долгом.
Ну, священник, молясь, может на проскомидии поминать тех, за кого он молится. Примирянин не может, поэтому записки...
Дело в общем, отец Александр, это все равно не человеческое дело. Вот помянул ты или не помянул, это же Господь решает. Человек сам отказался покаяться. Что значит отказался покаяться? Ну, значит, он отказался и от Царствия Божия, и от своего спасения. Он отказался. Разбойник, которого мы упоминали в начале передачи, он не отказался. А вот наоборот, покаялся. Господь сказал, сегодня будешь со мной в раю. Но этот человек отказался. Кто же будет насиловать его волю? Воля человека – это священное его право, данное ему от Бога. Кто его будет силком заталкивать в Царство Небесное? Зачем он там нужен?
Ну, считается, что человек прозрел после смерти, увидел всю свою неправоту.
Это не считается прозрел. Прозрение считается, когда до того, как перешел врата смерти. То есть... Это не значит, что прозрел. Все вот атеисты, там Гинзбург, Познер, Ленин, они все как миленькие вот, прозреют в секунду своей смерти. Этот вот лежит там, как в мавзолее, как лягушка прыгает. Что, думаешь, он не знает и про Бога, и про ад? Все знает, все вкусил. Но покаяния-то уже нет за гром. Он не может изменить свою жизнь. Никак.
Есть звонок у нас, батюшка.
Алло, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшки.
Спасибо и вас также.
У меня вот такой вопрос. У нас на стене висит телевизор. Можно ли в углу, вот у окна, сделать домашний иконостас на этой же стене?
А почему почему такой возник вопрос?
Ну, потому что, вроде бы, телевизор, оттуда разная всякая информация, может быть, не всегда полезная. И тут рядом святые лики.
Ну, хорошо. Если телевизор, и оттуда идет неполезная информация, зачем вы питаетесь этой неполезной информацией? Вы выключаете.
Ну, батюшка, ну, вот я, допустим, сейчас смотрю вашу передачу. Это же полезная информация.
Ну, я надеюсь. Я так стараюсь, во всяком случае.
Вот. Но иногда получается, ну вот, понимаете, как, ну, если дети включат или еще что-нибудь. Мне вот это очень смущает.
Нет, ну, дети надо контролировать. Надо повесить так, его так, а пультик...
Так у меня дети уже такие, которые не проконтролируешь. Я уже бабушка.
Так нет, ну и что ж. Бабушка должна быть хозяином положения, а не внуки. Что значит не проконтролируешь? А если дети начнут иконы из окна выбрасывать? А если они начнут постель поджигать? Что значит не проконтролируешь? Это так нельзя. Мы должны деток, пока они на нашем попечении, не живут отдельно, мы должны все контролировать. Поэтому вы должны контролировать всю информацию, которая идет от телевизора. И только ту, которую вы как хозяйка считаете полезной, только ту и пускать, тогда у вас и не будет никаких вопросов.
Ну,
да?
Ну, понимаете, ведь иногда информация, потому что новости, допустим, там такие новости у нас, как ужастики сейчас, но ведь тоже надо жить немножечко, ну, в современном мире.
Нет, ну, понятно, без того, чтобы узнать, что 4 автомобиля сшиблись вместе, один человек погиб, двое ранены, без этого нам прожить никак нельзя. Мы обязательно должны это узнать.
Все понятно. Короче, иконы в другом месте повешу.
Ну, спасибо. Как вам будет угодно. И как будет удобно.
Простите меня, пожалуйста.
Да не за что. Не вижу у вас никакой вины.
Иконы перевесить легче, чем телевизор. Снять и убрать.
В отдельном случае, да, потому что связано еще с розеткой. Понимаешь?
Но вот люди, которые убрали его совсем, они как-то вот ни один не жалеет. Я даже как-то вот спросил, говорю, а как же вы вот в плане информации? Ну, он говорит, а все, что надо, я как-то и так узнаю.
Нет, ну а как вы без копченой колбасы? Хочешь иметь здоровый печень, не ешь копченой колбасы. Ну, это же закон. Ну как? Либо вкусненько, либо здоровенько. Ну, тут ничего другого не придумаешь.
Ну, вот
скажи здесь, вот, конечно, человек просто привыкает к потреблению информации. Ну, вместо того, чтобы нос высунуть в форточку, ему надо обязательно смотреть, какая погода по телевизору. Хотя, ну, можно градусник повесить. Но это вполне достаточно. Но это же и древние отцы еще говорили, что в человеке все привычка. Но если человек привык свой мозг этим питать, но он без этого голодает. Но это только от привычки зависит.
Как ее трудно разрушить?
Ну да, трудно.
Приходят люди и каются в возмущении на телевизионные передачи.
Ну, нормально. Наверное, такое бывает.
Я говорю, ну ты не смотри. Но я, говорит, не могу.
Ну, нет, а я очень люблю, когда мне говорят, не могу. Я, говорит, сегодня пришел юноша, говорит, я не могу работать. Я говорю, не работай. Говорит, я не могу молиться. Я говорю, не молись. То не могу, это не могу. Да и не делай, что тебе? Я тебя что, заставляю, что ли? Не можешь, не надо.
Понимает, что неправильно делает.
Ну, уж я там не знаю. Человеческая душа – это дело такое сложное.
Ну, не стал бы говорить о том,
что не может. Это не может. Ну, не можешь, и не надо. А то некоторые говорят, вот церковь запрещает. А как запретить? Люди что хотят, то и делают. А ругаются на церковь, что церковь запрещает. Церковь просто говорит, вот это грех, а это не грех. Но мы не можем же грех сказать, что это не грех. Тем более новые грехи появились. На какую стену иконы вешать? Вот на это нормально, а вот на эту грех.
Ну что ж, современная жизнь.
Реалии.
Моя знакомая, психолог, работает в организации, которая оформляет усыновление детей-сирот приемными родителями. Случается, что документы у мамы в порядке, но у психолога есть подозрения или косвенные сведения о том, что эта женщина состоит в однополом браке. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то возможности для специалистов, которые решают вопрос усыновления, законно не допустить того, чтобы извращенцы становились родителями?
Да сколько угодно.
Потому что формально вот все мы должны ей дать. А вот чувство какое-то или, может быть, что-то подсказывает, что нельзя. А она же будет судиться.
Ну и что ж. Судьи тоже люди.
То есть пусть тогда судятся.
Ну, так, конечно, есть много инстанций. Районная, городская, верховная, конституционная, гаагская. Флаг в руки.
То есть, если все-таки есть такая опасность, то нужно ей воспротивиться.
Нет, ну, по идее, как вообще задуман аппарат государственный, он должен служить на защите закона, права и пользы граждан. А уж польза детей, как существ беззащитных.
Должна быть, во-первых. Но вот, к сожалению, оказывается, не всегда.
Нет, ну, ошибки, к сожалению, неизбежны. Но одно дело исключение, другое дело правило.
Спасибо, батюшка, за ответы, за передачу.
Пора на здоровье, прощаться. Всего доброго. До свидания, дорогие братья и сестры. С праздником вас.
С праздником. Всего доброго.